Железнодорожная станция стояла в гуще других зданий. Как показалось Фреду, поезда явно прибывали и уезжали под землей. В новом восточном крыле огромного сооружения висели плакаты, дающие понять, что это станция скоростной гиперпетли. Цы подтвердила его догадку и добавила, что поезда очень быстрые. Она взглянула на его браслет и сказала, что его зовут Уильям Джанни, а потом повела Фреда к широким дверям на другом конце станции, где они заняли очередь к пропускному пункту. Фреда беспокоил чип в теле Цы, который она упоминала. Такие чипы у каждого китайца или только у избранных? Он слышал, что каждый китаец имеет рейтинг гражданина, вроде кредитного рейтинга, только сложнее устроенный. Прежде он никогда об этом не задумывался, будучи законопослушным гражданином, которому нечего скрывать. Нет нужды совать нос в книгу без страниц. Но теперь это его тревожило. Фред нервно сглотнул и встал за Цы, потупив взгляд. Он чувствовал, что выглядит подозрительным. Ему не нравились ситуации, которые он не может контролировать, а это, разумеется, означало, что ему многое не нравилось, но сейчас особенно. Наконец они прошли через рамку, охранник на них даже не посмотрел. Они попали в огромный центральный зал вокзала, похожий на собор и обрамленный 4 этажами магазинов. Цы потащила Фреда мимо выстроившихся в ряд билетных касс, мимо магазинов и ларьков, продающих всякую всячину для путешественников, прямо на платформы в дальнем конце здания. Там уже стоял поезд, и они снова предъявили свои браслеты. Цы сказала что-то проводнице, суровой женщине в возрасте, и та впустила их в узкий коридор вагона. Внутри все выглядело старым и обшарпанным. Этот медленный поезд уже перевез миллионы пассажиров на миллионы километров, но все еще был на ходу. Поезд для бедняков. Они прошли через сидячий вагон в другой, с отдельными купе, такими узкими, что в дверь приходилось втискиваться бочком. Цы приложила браслет к двери купе, и та с щелчком открылась. Фред последовал внутрь за Цы. Помимо места, которое занимала открытая дверь, на оставшемся пятачке помещалась низкая койка, а в узкой щели у окна два сиденья. Крохотное пространство, но по сравнению с тем, что Фред видел в другом вагоне, просто роскошное. Они сели в кресло и выглянули в окно. В темноте трудно было что-либо рассмотреть, кроме собственных отражений в стекле. Те двое в стекле выглядели уставшими и встревоженными. «Кажется, твоим друзьям все удалось», — сказал Фред. «Пока да. Окончательно будет ясно, когда сойдем». «А нам долго ехать?» — спросил Фред и добавил, когда Цы не ответила. «Ты уверена, что не можешь сказать, куда мы едем?» «В Шекоу», — сказала она. Фред не знал, где это, и, конечно, Цы это понимала. «Схожу в вагон-ресторан и принесу чего-нибудь поесть», — сказала она. «Оставайся здесь, пока я не вернусь, хорошо?» «Хорошо». В отсутствие Цы Фред разволновался еще больше, и это его удивило, ведь он считал, что все позади. Но с тех пор, как губернатор Чен рухнул прямо в его объятия, все пошло наперекосяк. Это единственное четкое воспоминание сменялось провалами в памяти, а временами то одно, то другое выныривало на поверхность. Неудивительно, что он так мало помнит о своем пребывании на Луне. И это его пугало, причем как провалы в памяти, так и то, что в ней осталось. А еще его непонимание китайского. И то, что никто из американцев не пришел на помощь. Еда там была дрянная и жуткая гравитация. Его перемещали с места на место в наручниках или привязанным к каталке, засовывали в комнатенки даже меньше этого купе. Все это было ужасно. У Фреда мурашки пошли по коже. Все произошло быстрее, чем он мог осмыслить, и он изо всех сил пытался подавить накатившую панику. Поскольку такое происходило с ним нередко, он научился с этим справляться. Сосредоточиться на текущем моменте, наблюдать и снова наблюдать, и так день за днем по мере возможностей. Теперь эта привычка пригодилась. И Фред осознал, что быть спутником Цы куда лучше, чем заключенным на Луне. Она свалилась, как снег, на голову. Охранники ввели ее в камеру Фреда, и Цы орала на них, едва обратив на него внимание. А потом все изменилось. Его привели вместе с ней к Ташу, а потом отправили обратно на землю, затем последовала эта странная поездка. Он вспомнил, как она его обнимала, тепло ее тела и запах волос. Ее взгляд, такой многозначительный и всезнающий, полный решимости и внезапные приступы ярости. Сейчас с ним происходили не просто интересные события, это слишком слабо сказано, но скучать уж точно не приходилось, а там, на Луне, взаперти было утомительно и в то же время страшно. Прежде Фред и не знал, что такая комбинация возможна. Он проголодался. Земная гравитация давила на плечи, в ушах стоял легкий звон, как будто его оглушило, а вытянутая рука дрожала. Ци вернулась с коробками сычуаньской лапши с курицей, несколькими пакетиками миндаля и пластиковыми бутылками с водой. Ели они молча, а пустые коробки поставили на пол. Ци начисто облизала палочки, осмотрела одну из них и расщепила ее вдоль. Потом погрызла конец палочки, чтобы его заострить. Получилось что-то вроде бамбуковой иглы. «Так», — сказала она, протянув палочку Фреду, — «вытащи из меня чип».
«Что?»
«Ты слышал?»
«Вот этим?»
«Ничего лучше у нас нет. Я купила зубные щетки и пасту, но там не продают ни перочинных ножей, ни ножниц, так что придется этим».
«И где он?»
«В спине. Именно там, куда сама я не дотянусь». Она стащила блузку через голову, смутив Фреда, легла на койку и расстегнула лифчик. Обычная спина, как у любого человека, с выделяющимся позвоночником и ребрами, с крепкими мышцами. Она явно натренирована. Фред нервно сглотнул. «Вот тут», — сказала Ци, ткнув пальцем. «Рядом с позвоночником, но в мышце. Слева, кажется. Там должен быть шрам». Чуть ниже позвоночник приподнимался к ягодицам, по-прежнему прикрытым трусиками. «Давай, поищи. Это нетрудно. Не думаю, что чип глубоко».
Фред стиснул зубы, собрался с духом и приложил палец к ее спине в том месте, где указала Ци.
Он ощупал мышцы по обеим сторонам позвоночника, слегка надавив. У Ци была гладкая кожа, как и мышцы под ней. Фред нащупал небольшой бугорок в мышце справа от позвоночника, где-то в подкожном слое дермы, а сверху кожа лишь чуть-чуть побелела. Там остался крохотный шрам. Короче, ногти на мизинце. К счастью, шрам находился довольно далеко от позвоночника. Фреду совершенно не хотелось ковырять острой палочкой рядом с ним.
«Будет больно», — сказал он.
«Мне плевать. Это нужно сделать. Слишком много систем слежения, на которые мои друзья не смогут повлиять».
«А что насчет крови? Она хлынет потоком».
Ци протянула комок туалетной бумаги. «Вот, взяла в туалете. Когда вытащишь эту штуку, промокни, пока кровь не прекратит течь».
«Ладно, как скажешь».
«Именно так».
Сделать это оказалось непросто. Расщепленная бамбуковая палочка была и недостаточно острой, и недостаточно твердой.
Тут нужен был нож с заточенным острием, чтобы не проткнуть слишком глубоко и не достать до позвоночника. В конце концов, Фреду удалось подцепить кожу и воткнуть палочку в то место, где набух бугорок. Напряжение в мышцах ее спины было кстати, но смущало, как и ее тело, глянцевая кожа, изгиб груди, покоящийся в чашечке лифчика на койке, но чуть выбившийся в сторону. Наконец Фред просто нажал острым концом палочки в натянутую кожу со всей силы, под углом от позвоночника, а потом надавил на нее другой рукой, протыкая кожу.
«Давай же!» — выкрикнула Ци, ее лицо наполнилось злостью, будто она хочет кого-то покусать.
Чуть поднажав, он все-таки проткнул кожу. Ци охнула, и вдоль позвоночника потекла струйка крови. Фреду пришлось одновременно вытирать ее и углубляться в разрез концом палочки. Ци яростно материлась по-китайски, как предположил Фред, и морщилась, закрыв глаза. Он вдруг заметил, что Ци схватилась за его колено, будто хочет причинить ему аналогичную боль. Но ему нравилось это прикосновение. Он словно провалился в один из своих частых снов, где делал то, чего делать не умел, например, хирургические операции, и все-таки вся процедура до странности воодушевляла. А может, дело в интимности момента? Скорее всего, так. Фред редко с кем-то сближался, и это его смущало. Потом он заметил край утопленного в крови чипа, поддел его палочкой и выковырил. Как вытащить присосавшегося к собаке клеща? В голове тут же всплыли полузабытые детские воспоминания. Фред сунул окровавленную черную таблетку в ладонь Ци, а сам сосредоточился на том, чтобы промокнуть кровь комком туалетной бумаги. Он прижимал к разрезу на коже бумагу, пока она не окрашивалась, а потом заменял ее другим тампоном. Это все, что он мог сделать, чтобы прекратить кровотечение. В конце концов, оно замедлилось. Ци села спиной к Фреду. Он видел край ее левой груди под расстегнутым лифчиком, но ее это явно не беспокоило.
Фред тоже постарался об этом не беспокоиться, ведь сейчас он выступал в роли врача, по крайней мере, оказывающего первую помощь фельдшера.
«Когда кровь остановится, — сказал он, — я прикреплю комок бумаги под бретельку лифчика. Получится что-то вроде повязки».
«Хорошо», — отозвалась она. «Спасибо».
Ци махнула рукой, Фред понял, что она имеет в виду, отложил бумагу и застегнул лифчик, а Ци натянула его обратно на грудь. Потом Фред снова занялся кровотечением, теперь оно почти прекратилось. Он сложил кусок туалетной бумаги и засунул его, куда собирался. Кровотечение определенно заканчивалось. «И как ты поступишь с чипом?» — спросил Фред.
«Выкину где-нибудь. Может, подложу кому-нибудь в багаж. Пусть соглядатаи думают, что я в другом месте».
«Может, закинуть его в другой поезд, когда мы сойдем или остановимся на станции?» «Если будет шанс». «Бросить в другом поезде, как будто ты поехала куда-то еще».
«Пожалуй», — согласилась она.
Фред прижал комок туалетной бумаги плотнее к разрезу. «Сколько мы будем ехать?»
«Всю ночь. В этих купе можно проспать до утра, если поезд прибывает на станцию посреди ночи».
«Но ты же хочешь сойти?»
«Да, но это все равно будет утром».
«Похоже, кровь уже не течет. Просто будь осторожна некоторое время».
«Да, спасибо за помощь».
«Не за что. Тебе удобно?»
«Все нормально».
«А что насчет твоей беременности? Ну, ты понимаешь, чувствуешь, как толкается ребенок?»
«Может быть. У меня странные приступы голода, но ведь мы же были на Луне, так что кто знает?»
«Это точно». Некоторое время они прислушивались, как поезд клацает и раскачивается в ночи. Небольшая вибрация вызвала у обоих легкую дрожь в такт грохоту поезда. Фред решил, что его большой палец, лежащий на спине Ци, должен вызвать у той болезненные ощущения, и снова почувствовал странную интимность момента. А если бы чип был в ее ягодице? Хотя нет, конечно же, он должен быть там, куда человек не может дотянуться самостоятельно. Совершенно неуместная мысль. Он вздохнул, и Ци посмотрела на него.
«В чем дело?» — спросила она.
«Да так, ничего. Мне просто хотелось бы знать, что происходит». Она покачала головой и уставилась в стену.
«Это же Китай», — сказала она. «Бесполезно и пытаться».
Поезд снова завибрировал. «Кажется, кровотечение прекратилось», — наконец сказал Фред, а потом подсунул новый комок туалетной бумаги под бретельку лифчика. Ци снова надела блузку. «Прощай, час сближения». Он растаял со скоростью старого поезда, дребезжащего в ночи. Они снова уселись в кресло лицом друг к другу, как и их отражения-близнецы в черном окне между ними. Сквозь отражения мелькали сельские пейзажи. То тут, то там его подсвечивали огни, ландшафт выглядел холмистым и малонаселенным, загадочным в лунном свете. «Твой ребенок будет первым, зачатым на Луне?» — спросил Фред.
«Не знаю. Я в этом сомневаюсь, но точно не знаю».
«Так это опасно?»
«Никто не знает. Некоторые так считают. Ты знаешь насчет гиббонов?»
«Каких гиббонов?»
«На станции в зоне либрации держат группу гиббонов. Жаль, что ты их не видел. Они великолепны. Я работала с ними и просто их обожаю. Даже на Земле они летают по своим загонам, как безумные акробаты. А на Луне это просто...»
Она взмахнула рукой, показывая, что описать это словами невозможно.
«Как из другого мира», — предположил Фред.
Она улыбнулась.
«Да, и у них там родились дети. Уже 3 или 4 поколения, и никаких проблем с ними не замечено».
«Вероятно, их просто не могли проверить на... Ну, ты понимаешь?» — осмелился сказать Фред.
Ци нахмурилась. «Я знаю. Но я провела с ними немало времени, наблюдала за ними и...
И они выглядят нормальными». Когда-то Фред играл так с братом. Тот начинал предложение и умолкал посередине, чтобы Фред угадал, как оно заканчивается. Фреду редко это удавалось, а брату игра нравилась, к тому же она позволяла скоротать время. И матери нравилось, когда они так играют. Она говорила, что это полезно для развития.
«Да»,
— сказала Ци, и он очнулся от воспоминаний и стал ее слушать.
«Трудно судить наверняка. Это что-то вроде эксперимента, не стану отрицать».
Она посмотрела Фреду в лицо и резко добавила, как будто возражая.
Конечно, мне не хотелось проводить подобный эксперимент, но я совершила ошибку. Я не хотела этой беременности, но теперь у меня будет ребенок. Так что посмотрим. Я в любом случае буду его любить. Многие рожают проблемных детей.
К примеру, как моя мать, подумал Фред. Но такое лучше не говорить, и он не сказал. Не думаю, что все так просто. Наконец он догадался ответить. Да, а потом добавил. Так там, куда мы едем, у тебя есть друзья?
Да, вот почему мы туда едем.
Я так и подумал.
А что случилось с тобой на Луне? Расскажи, попросил отцы.
Я и сам не знаю.
Но что ты помнишь?
У меня провалы в памяти. Когда я очнулся, то не понимал, что происходит. Пришлось догадываться об этом по вопросам, которые мне задавали. Кто-то сказал, что я чуть не умер, и в это я верю. Мне и правда было паршиво. Никогда прежде так себя не чувствовал. Но оказалось, что я не жертва, а подозреваемый. Она пожала плечами.
Похоже, тебе лучше остаться со мной. Хотя бы на время.
Да. Это скорее означало «возможно». Но сидеть напротив нее в ночном поезде было определенно интересно. Ци держала в руке чип, который Фред только что выковырил. Она засыпала. Гравитация их истощила. Ци по-кошачьи потянулась. Она поднялась и легла на узкую койку головой к Фреду. Потом подвинулась и легла головой ему на колени, даже не спросив разрешения. Черные волосы рассыпались по ногам Фреда, как шелковые нити. Ци заснула, приставив ладонь к лицу, как будто хотела пососать палец. Ее дыхание стало глубоким, с легким астматическим присвистом. Теперь Фред зависел от нее. Да и она от него. Путешествие с иностранцем, несомненно, привлекало к ней ненужное дополнительное внимание, но Ци все равно взяла его с собой, и это любопытно. Всю жизнь Фред искал то, что пробуждает любопытство. Квантовая механика, к примеру, очень любопытная штука, но этот интерес отдалял его от людей. Он жил отшельником, не зная, как найти еще что-то интересное. К тому же люди часто говорили ему нечто, что, по их мнению, пошло бы ему на пользу. Однако получалось совсем наоборот. Теперь же все вокруг стало несомненно интересным. Они очутились в центре загадки. И эта ситуация пробуждала любопытство.